Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Сегодня мы с вами в рамках коротких бесед коротко поговорим об очень известной притче, которая называется «Притча о блудном сыне». Наверняка все из вас слышали ее в разных интерпретациях, и я не планирую добавлять что-то кардинально нового или какого-то кардинально нового революционного взгляда на эту притчу. Я лишь попытаюсь высветить и выявить в ней некоторые культурные детали еврейского быта, некоторые речевые обороты, которые дополнят понимание, и если это понимание станет более полным и ясным, то мне этого достаточно. Притча рассказывается в 15 главе Евангелия от Луки, рассказывает ее Иешуа фарисеям. Фарисеи заметили, что Иешуа имеет дело с грешниками и мытарями, с этого начинается 15 глава. Фарисеям это не понравилось, они ропщут, потому что вообще в еврейских кругах того времени принято, кого попало, не допускать к изучению Торы, допускались только избранные, и о том, кого допускать, кого не допускать, велись разные споры. Я уж не говорю о том, что вели спор о том, с кем вообще сообщаться, с кем не сообщаться, кого иметь друзьями, а кого не иметь друзьями. И об этом мы тоже сегодня поговорим. Видя эту реакцию фарисеев и желая их чему-то научить, Иешуа рассказывает им несколько притч, в том числе второй в этой серии он рассказывает им притчу, которую мы знаем под названием «Притча о блудном сыне», хотя она так не называется в самом Евангелии. Ну, начнем с самого начала, это 11 стих. «Некий человек имел двух сыновей. Сказал младший из них отцу: „Отец, дай мне причитающуюся мне часть имущества“, и отец разделил имущество». Отец разделил имущество между старшим сыном, который имеет двойную часть, и младшим сыном, который получает треть. Отец дает сыну имущество, даже зная, что сын, младший сын, не будет о нем заботиться. В этом свобода, которую представляет отец сыну. Для всех слушателей понятно, что отец в притче – это не совсем отец из крови и плоти, а это какой-то символ, который отражает отца из крови и плоти. И в дальнейшем мы увидим, насколько ясен этот образ. Итак, сын недолго собирался, по прошествии немногих дней сын собрался и пошел в дальнюю сторону. Образ сына царя или сына, который уезжает в дальние страны, он очень популярен в еврейских притчах. Дальняя страна, мы говорим сегодня о евреях, которые вернулись из Вавилона недавно, и часть из них еще живет в Вавилоне в изгнании. Дальняя страна, изгнание – это, с одной стороны, чужбина, далекое место, с другой стороны, место, где мыслится материальное процветание, какая-то свобода материального расхода и материального дохода, или когда как. Итак, он пошел в дальние страны, жил там распутно, долгое время прожил и растратил все свое состояние. В той стране начался голод, сын стал нуждаться. Он пошел к одному из жителей страны, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Деталь эта непростая, потому что мы ведем разговор с фарисеями. В Мишне, в трактате Бабакама, 7 глава, 7 Мишна, говорится, что свиней нельзя пасти нигде, ни при каких обстоятельствах. Если есть места, где запрещено пасти мелкий рогатый скот, он вытаптывает землю, есть еще какие-то определенные ограничения, что можно делать в стране или вне страны, свиней нигде нельзя пасти. Это ограничение, но абсолютно. То, что этот человек стал пасти свиней, свидетельствует не только, что он взялся за простую какую-то бедняцкую работу, как поняли бы греки, для фарисеев это символ абсолютного духовного падения. И он рад был наполнять чрево свои рожками, которые ели свиньи, но и никто не давал ему. Нет, здесь не совсем верный перевод. Не то, чтобы ему не давали есть рожки со свиньями. Ему никто не давал чего-то другого. Он рад был наполнять, рожками из лева, и никто не давал ему, если мы посмотрим греческий текст, никто не кормил его, он довольствовался тем, что ел рожки со свиньями. Рожки здесь тоже не просто так упомянуты. Мы знаем из Мидраша, что Раби Леви рассказывает это, Раби Леви толкует Исаию, первую главу, где Исаия говорит, если вы послушаетесь, то вы будете есть от полноты земли, а если не послушаетесь, то будете есть меч. В русском переводе меч поест вас, но в иврите меч будете есть. Раби Леви говорит, не меч сам по себе будете есть, а будете есть рожки, херувин, множественное число от слова меч, на самом деле в единственном числе рожок, то же самое, что меч, рожки, то же самое, что мечи. Когда вы будете упорствовать в непослушании Всевышнего, вы дойдете до того, что будете кушать рожки. Об этом Рави Леви рассказывает в Мидраше, Мидраш Раба, 8 раздел, Шмини, 13 глава, 13:4. То есть это не просто какое-то бедняцкое описание, это довольно понятный символ для фарисеев. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует, а я умираю от голода». Прежде всего, что значит «прийти в себя», если мы возьмем еврейское слово «иташет», «стряхнул себя все». В еврейской традиции человек живет в грехе, когда в него входит дух глупости. Грех, он связан с глупостью. Глупостью в отношениях с Творцом, можно быть хитрым, умным грешником. И тем не менее считается, что дух глупости управляет. В любом случае, вернуться к тшуве, раскаяться, это значит прийти к своему естественному состоянию, прийти в себя. Мидраш Эйха, который мидраш на книгу «Плача и плача» Иеремии, описывает состояние Израиля после разрушения. И говорится, человек в разрушенном состоянии вспоминает изобилие отца своего. Изобилие дома отца – начало всякого покаяния. Вспомнил изобилие, которое было в доме отца, и решил вернуться к нему. Вспомнил доброту отца. В данном случае сын вспоминает, что в доме отца своего даже мистео, даже наемный рабочий, который утром приходит, вечером уходит, который в поместье не живет, поместье не наследует и даже не передает эту работу своим детям, это даже не семейная династия, он живет в избытке. Даже тот, кто временен, кто мимолетен, он живет в избытке. «Я пойду туда, думает сын, встану. Пойду к отцу моему и скажу ему, отец, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Быть причастным к изобилию отца, как наемник, но здесь есть память о том, что все-таки когда-то он был достоин называться сыном, и он говорит, я приду и скажу ему «отец», хотя я и не достоин называться сыном, вернусь к отцу. Есть, опять-таки, притча, которую рассказывает Раби Мейер в книге «Дворим Раба», это мидраш на книгу «Дворим» или «Второзаконие», и он говорит, что возвращение, оно не к людям, оно к отцу. Пророки, когда проповедовали покаяние, учителя, которые проповедовали покаяние, они говорят, вернись ко мне. Он приводит пример про сына царя, который потерялся, уехал в дальние страны, и отец посылал ему, как он, педагогов, детоводителей, которые говорили ему, вернись к отцу, и тот говорил, как я вернусь перед тобой, и педагог говорил, мне передо мной возвращайся, не ко мне возвращайся, к отцу своему возвращайся. Вернуться можно к отцу. Захария начинает с этого свое пророчество, что Бог говорит, вернитесь ко мне, не просто обратитесь от своих путей, от своего распутства, от своего свиноводства, если угодно, но вернитесь ко мне, вернитесь к отцу. И он встал и пошел к отцу своему, и когда он стоял еще далеко, он тут написано, отстоял далеко, отец увидел его и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Можно представить себе, что сын возвращается, ну, картину, которую обычно представляют, что сын идет по дороге, а отец стоит на дороге и смотрит вдаль, видит сына и бежит ему навстречу. Так обычно это представляют, но картинка, которая здесь описывается, немножко другая. И попробуем это почувствовать. Сын пришел, и он стоит вдалеке, смотрит, наблюдает за имением отца. Он смотрит на ту жизнь, которая у него была, которой он был когда-то причастен. Так человек, возвращающийся в родной дом, может остановиться и пойти и стоять долго, смотреть издалека. И вот его замечает отец, бежит ему. Отец побежал навстречу сыну, упал ему на шею и целовал его. Отец радуется встрече сына. Сын же сказал ему, отче, отец, это чуть-чуть запомним, да? Я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. Это тоже довольно известный образ, и вот эта фраза, я не достоин называться сыном, эта фраза встречается часто в переводах, торгомах, как вот если ее восстановить на арамейском, «я больше не достоин» – это фраза из 32 главы Второзакония в переводе Неофита, если ее восстанавливать. Ну, в общем-то, эта деталь не очень для нас важная, а вот запомним, что сын и в первом, и во втором случае, и до ухода, и после возвращения, и в своих мыслях он обращается к отцу словом «отец». Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, оденьте его и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. Чаще всего толкуют, что перстень – это означает передача всей власти. На самом деле перстни были и у младших руководителей, недавно найден один из таких перстней, видимо, какого-то наемного работника Понтия Пилата, так или иначе, перстни означали не только старшую власть, не то чтобы отец отдал ему все имение, нет, перстень означал наделение определенной властью, определенной полномочия, определенную степень доверия. Дальше отец просит и говорит, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Отец просит, повелевает заколоть теленка на свой праздник. Это не праздник сына, это свой праздник. Отец объявляет всеобщее веселье, потому что это не праздник младшего сына, это праздник отца. Почему так? Потому что сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали они веселиться. То есть началось накрываться веселье, ведь телец откормленный, даже если его сразу зарезать, не скоро будет готов, но подают на стол то, что есть, наливают вино, и, видимо, начинается веселье. Сын бы был мертв и нашелся. Тот, кто нищий, тот, кто не имеет связи со Всевышним, это один из людей, которые символически называются мертвыми. Человек, который потерял своего сына, тоже называется мертвым. В конечном счете здесь уподобляется мертвым, точнее. Здесь речь идет о том, что человек был как мертв, и он воскрес. В этом есть веселье отца. Если бы это была притча о покаянии, о возможности покаяться и вернуться ко Всевышнему, она бы на этом и закончилась. Но эту притчу рассказывает Иешуа не грешникам, не мытарям. Вот мытарям он бы здесь закончил. Он рассказывает эту притчу фарисеям, и поэтому здесь появляется старший брат, который пришел с поля. Он работал, он честный и добросовестный трудяга, и в этот день он тоже работал, как обычно. Он пришел с поля, он увидел пение и ликование, что-то необычное. Он спросил у слуги, что это там такое. И слуга ему говорит, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Отец твой так рад для слуги. Слуга сообщил старшему брату радостную весть, а тот осердился, разгневался, если посмотреть перевод. Он разгневался, обозлился и не захотел войти.
параллель, которую мы видим, мытари и грешники пришли слушать Иешуа, а фарисеи гневаются и не хотят туда заходить. Мало того, они еще и ругают самого Иешуа за то, что он туда вышел. Сердился, не хотел войти, а отец вышел навстречу и звал его. Но тот отвечает отцу и говорит отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда...» Давайте здесь остановимся, секундочку. Когда младший брат обращается к отцу, он всегда говорит слово «отец». В воображении ли или наяву? Здесь старший брат обращается к отцу, он не говорит слово «отец». Вот столько лет я служу тебе. Слово «служу», которое здесь употребляет старший брат, или слово «дулео», оно означает «работаю на тебя». Я работаю на тебя как раб. Это означает даже не наемный труд, это труд рабский. Я столько лет рабствую тебе, и никогда я не приступал заповедь твою. Но ты даже козленка мне не дал, чтобы я попировал с друзьями. Козленок здесь символизирует маленькое, ничего не стоящее мясо. Козленок стоит 3 дневного заработка. Это какой-то ничего не стоящий продукт. Есть, конечно, люди, я слышал это в разных комментариях, в разных толкованиях, которые говорят, что козленка едят на похоронах, и старший брат здесь высказывает какую-то злобу. Нет, козленок – это просто дешевое, простое мясо. Ты мне даже этого не дал. А вот когда пришел этот сын твой, даже не брат мой, этот сын твой, который, здесь даже тоже очень важно, расточивший имение твое, в оригинале здесь написано «расточивший имение свое», нет, расточивший имение твое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Очень важно, не брат мой, не наше, сын твой, имение твое. То есть старший брат подходит к этому с позиции бизнеса: я тебе верный раб, он тебе неверный, почему ты ему оказываешь милость? Здесь нету никакого понимания принадлежности брата к семье. Здесь даже нету понимания отцовства. Здесь я и ты, верное служение, наказание и награда за служение, никакого понимания того, что речь идет о части семьи, о единстве. Обратим внимание на то, что Иешуа говорит о пире с друзьями. Есть некие друзья. Словом «друзья» фарисеи называли свои компании людей, удаляющихся от мира и соблюдающих ритуальную чистоту даже в повседневной жизни. Обычно человек должен быть ритуально чистым перед хождением в храм. Но фарисеи говорили: нет, мы ничем, ни на секунду не будем оскверняться, даже общением с мытарями, общением с фарисеями. Талмуд содержит очень много историй с критикой так называемых хаверим или друзей. То есть в данном случае слово «хаверим» или «друзья» – оно ключевое слово для понимания того, о ком идет речь. Пирующие друзья – это друзья, которые собираются на пир, у них разговор идет строго Торы, они разбирают галаху. В Талмуде много примеров пренебрежительного отношения друзей к тем, кто не является одним из друзей. Есть, например, история о друге, который плыл на корабле с купцами, и все купцы расспрашивали его: что ты везешь такое, мы не видим твоего товара. Он им говорит: мой товар больше вашего, мой товар круче вашего. Они смеялись над ним. Когда напали пираты и разграбили их корабль, и они остались без ничего, тот пришел в синагогу, стал преподавать, и они говорили ему: помоги нам, вытащи нас. Он их отослал со словами: мой товар лучше вашего. Пример того, что человек имеет Тору, но любви не имеет, и поэтому он не имеет отношения к отцу и не имеет отношения к брату. И в этом корень озлобления старшего брата, который в данном случае символизирует фарисеев-педантов, фарисеев, которые сделали идола из собственной святости, собственной праведности и собственной чистоты. И вот, собственно, притча, она не о блудном сыне, она больше о праведном сыне. Мы на этом остановим ее изучение. Всевышний да благословит всех тех, кто изучает Писание по всему миру, очистит наши сердца и наполнит их любовью, сделает их не только чистящими, но еще и любящими. Благословит вас и дома ваши, и дома и ближних ваших, и детей ваших, и родителей ваших во всем. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.